Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого Димитрия Донского при университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Пресвятая Богородица, помогай нам.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – первые шаги в храме. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, тема, наверное, адресуется тем, кто еще не является воцерковленным христианином, но, наверное, будет интересно и тем, кто в церкви давно, но не знают, как рассказать своим ближним о том, как в храм прийти. Как вы считаете, батюшка, с чего начать первые свои шаги в храме?
Ну, во-первых, вот слово «воцерковление», «воцерковленный» нельзя про себя сказать, что я воцерковленный. Это не очень правильно, потому что это процесс всей жизни. Можно всегда про себя говорить «я воцерковляемый». Вот поэтому к этому нужно относиться вот так, что это такой процесс не вот одномоментный, что я сделал то-то, то-то и то-то, все уже там, как бы все, можно успокоиться. Но вот с чего начать? Все нужно начинать с молитвы. И идти когда в храм, и все остальное. Мы видим об этом слова самого Спасителя. Он говорит, без меня не можете делать ничего. Поэтому это нужно не только, когда идешь в храм, и вообще всегда. Нельзя такого себе допускать, что Бог вот там есть, а тут уж, Господи, извини, как бы это мы без тебя разберемся. Такого не бывает. Господь, Он вездесущий. Поэтому нужно начинать с молитвы. Я помню, учился когда в семинарии Самарской, у нас там рассказывали такую историю. Священник один, ну, неважно, где он служит, в какой епархии, важно то, что он многодетный. У него детишки все мальчики. И их там порядка 10, по-моему, человек. И все священный сан они приняли. Ну вот, ему пришлось претерпеть некоторые такие вещи, что на его так посмеивались над ним, говорили, ну, отец, ну, ты не очень-то воздержанный, сколько детей у тебя. Ну, ему это было неприятно слышать. Он говорит, ну, однажды он так открыл, говорит, если бы вы знали, говорит, что вот перед каждым вот этим, перед этим отношением с матушкой, близким, мы с ней по году молимся, читаем акафисты, всячески к Богу обращаемся. Вот какой подход. Какой подход? Вот такой подход должен быть во всем. Всегда нужно усердно Бога просить о чем-то. Тем более, когда речь идет о новом человеке. Ну, новый человек – это ведь проявление высшего творчества. И чтобы нового человека не только родить и воспитать, это, ну, тут точно уж без Бога не обойдешься. Ну и тем более, что вот тело дают родители, а душу дает Бог в этот момент, в момент зачатия. Тут уже как бы и не поспоришь и с этим. Ну и вообще спорить с Богом, то, что он говорит в Евангелии, нельзя, конечно. Но кто-то может это и проверить, имеет право. Вот мы знаем, что мы все свободны, а свобода определяется тем, что мы могли бы сказать Богу «нет». Вот иначе мы не были бы свободны. Можем сказать Богу «нет», но что из этого выходит, мы видим. Что вот 100 лет назад сказали, что сказали Богу нет, а оперлись на чувство справедливости. И куда мы пришли? Вот православный политолог один говорит об этом, что вот была ошибка в чем? Страны Советов, советской власти. То, что чувство справедливости, да, это хорошо, но еще есть народная традиция у нас. Нельзя от нее уходить. Вот два вот этих момента очень важные. Народная традиция – чувство справедливости. А только справедливость, она завела в тупик. Мы 100 лет эти выбросили просто из истории русского народа. И мало того, что выбросили еще с ранами, которые сейчас нужно эти раны все затягивать, достраивать все это, все, что было разрушено, человека воспитывать до того уровня, который был когда-то. Найти человека – проблема. Ну, вернемся к тому, что начали мы. Надо все начинать с молитвы. Альфа и омега. Начало и конец. Кто?
Христос.
Да. Все начинать и все заканчивать. С него начинается, им заканчивается. Его не обойти. Если кто-то захочет его обойти, как-то забудет о нем, заглушит в себе голос совести, этот голос совести потом будет так кричать, когда душа выйдет из тела, когда уже Господь повелит ангелам эту душу вытащить.
Камень его же непригоши зиждущие.
Да, нельзя, и вот надо об этом помнить. Вот он с нами, он ближе, чем мы думаем. А мы все время поддаемся каким-то помыслам, мечтаниям, фантазиям, рассуждениям. Мудрость человеческая нас куда-то уводит. Образование, в кавычках, которое не образ Божий в человеке восстанавливает, а дает голые знания, которые, наоборот, еще больше искажают человека. Человек становится таким безобразником, еще интеллектуальным. У него масса знаний, а он не признает, что природа этих знаний, то кто виновник всей мудрости, это же Господь. Так же нельзя. Поэтому молитва – начало всего. Идешь помолиться – помолись о том, чтобы хорошо помолиться.
Батюшка, ну, часто говорится о том, что вначале хорошо бы что-нибудь почитать. Так ли это? Или все-таки должно начинаться с практики?
Ну, и то, и другое. Ну, вообще, если речь мы завели о молитве, молитва начинается с деятельной молитвы. Потом она переходит в созерцательную. Но это уже такое высокое состояние. Вот. А что касается того, что вот лучше что-то сделать или почитать, то пути Господни неисповедимы, и нас сколько на земле миллиардов, все люди уникальны. Ну, вот, и это доказательство могущества Божьего, что все люди разные, и двойняшки, они разные, очень разные, и нельзя их спутать, только так, если посмотреть со стороны, вскользь. Вот, и поэтому у каждого свой путь. У кого-то чтение человека приводит, у кого-то какой-то поступок заставляет соприкоснуться с Богом, соприкоснуться с духовными какими-то состояниями, которые возвышают душу, отрывают, приподнимают от земного. Поэтому тут уж у кого как получается, но хорошо, опять же, когда родители начинают. Вот эти первые шаги вообще-то делают родители за человека. Но и за взрослого человека, который приходит в храм, тоже делает не сам человек, а Бог делает за него первые шаги. Самые трудные, и не первые только, а бывают и самые трудные в жизни человека. Вот как мы знаем из истории церкви, было такое. Один человек обернулся, и у него было видение такое, он видел свои следы, и рядом кто-то, какие-то еще следы, и так он сопоставил, видит, что говорит, тут, где самые трудные моменты, следы одни. Где попроще, говорит, следов двое, там два как будто. И Господь говорит, это мои следы и твои. Он говорит, а Господи, а как же, говорит, самые трудные моменты? Я, говорит, один, получается, был, следы одни. Господь говорит, нет, говорит, я тебе нос на руках. Вот, говорит. Также вот это вот родительское отношение к детям. Часто у нас получается, что вот созрел человек, физиология начинает требовать свое, природа земная. И человек, вытаращив глаза, идет и делает то, что не понимает, то, что природа велит, без достаточного понимания, осознания, что это ведь очень ответственный шаг. Хорошо, когда родители такие уже опытные в духовном смысле, созрели. Ну вот сложно вообще советовать кому-то, когда вступить в брак. Каждый человек должен проверить себя, насколько он свободен от страсти. Вот если посмотреть историю, мы видим, что самые величайшие угодники Божии рождались у престарелых родителей. Возьмем сразу Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, ну и другие примеры есть. Первое время, когда молодость еще у родителей, все-таки видно, природа человеческая там как-то влияла, не давал Господь ребенка в таком состоянии. Видно, это передается как-то, чтобы меньше было каких-то таких теней на личности, которая вот должна была родиться.
Батюшка, но человек сделал свой выбор и решил прийти в храм. И часто встает перед ним трудная задача освоить богослужение, освоить многообразные книги церковные, которые ему предлагаются. И кажется иногда, что нравственный аспект уходит куда-то в сторону. То есть простое нравственное совершенствование как будто остается в стороне. Как вы считаете, батюшка, как вот эту ситуацию можно исправить?
Ну, во-первых, когда человек все-таки приходит в храм, нужно для себя понимание такое приобрести, что приходит он в храм, чтобы стать лучше. Вот, а все уже вторично. Вот, традиция, она, конечно, не нужно ее менять в угоду времени, в угоду там, меняющимся интересам людей, но все-таки первично это преображение человека, обожение, чтобы человек стал Богом, чтобы Царство Божие, которое внутри нас, то есть сам Бог, который внутри нас находится, чтобы мы все-таки вот этот весь хлам, который мы накидали на него сверху, мы потрудились все это разобрать. Вот, поэтому нужно понимание человеку, когда он приходит в храм, что храм – это место, где мне помогут разобраться вообще, что главное, что второстепенное. Ну, увлекаться внешним – это фарисейство. С одной стороны. С другой стороны, традиция у нас такая. Тоже ломать ее не стоит. Поэтому нужно выбирать золотую середину, вот, чтобы традиция служила моему изменению, чтобы я изменился в лучшую сторону. Ну, в последнее время, конечно, вот, встречается что? Но не только в последнее. Это всегда было, что человек приходит в храм, чтобы ему было лучше.
Не решить я, проблемы.
Да, чтобы мне было лучше. А ведь вот как раз проблема-то в том, чтобы мне было лучше, надо, чтобы стал лучше я. А как это быть? Вот как быть тут? Вот оказывается, многое из того, что я хочу, чтобы мне было лучше, оно бывает наоборот, мне мешает. И я думаю, что вот это все надо мне как-то заполучить. Для этого есть церковь, есть какие-то там места, куда свечку поставить, какие-то особые молитвы. То есть каким-то образом, чтобы Бог, который всемогущий, чтобы он мне все это исполнил. Сам он мне так не очень-то нужен. Но нужно то, что он может сделать. Вот я хочу как-то на него повлиять, надавить, как-то его шантажировать. Вот поэтому человеку, конечно, нужно вот это вот, о чем мы говорим, конечно, услышать и себе поставить в укор то, что унижаешь в себе Бога, который тебя создал, унижаешь замысел Его, и вот этого делать не надо.
Батюшка, позвольте, я вас перебью. У нас звонок на линии, чтобы телезритель не ожидал слишком долго. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню к вам из Тамбова, Рава Божия Анна. У меня вопрос к батюшке. Можем задавать?
Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Я вот в течение 10 лет читаю псалтырь. Псалтырь я благословение дала, меня батюшка благословляла. А вот я читаю две славы за здравие, одну славу за упокоение. Вот мне соседка сказала, что тех людей, которых я поминаю, вот о здравии и там тех, которые на Украине, что на этих людей нужно тоже брать отдельно благословение. Так ли это или нет?
Спасибо большое за вопрос.
Благословение лишним не бывает. Конечно, не нужно смущаться ничем. Я вспоминаю историю такую, что вот про это благословение. Я был свидетелем, как к одному архиерею, ну не буду говорить кто, приехал родственник. Я это видел своими глазами. Мальчик из деревни приехал. И вот он как бы первые шаги делает. Так он все узнает, что в церкви происходит. Он знал, что надо брать благословение. И вот он подходит. Я подошел брать благословение, он тоже подходит. Владыка, благословите, я не помню, я брал у вас сегодня благословение или нет. Он говорит, ну не помешает. Владыка улыбается, да, говорит. Так что вот что такое благословение? Это же помощь свыше. Священник, почему священнику руку целуют? Целуют руку уже не этого человека, священник. Он же сам себе не принадлежит, он принадлежит Христу. Вот целуют руку, которая принадлежит Христу и которую это благословение передает. Ну, одним словом, лишним не будет. Ну и смущаться не надо, если нет возможности вот на каждый свой шаг брать благословение. Ну и лишним не будет, когда видишь, идет священник по улице. Мы встречаем это в древних там описаниях, когда пишут про священно-монахов или иноков даже, которые все время в молитве находятся, говорят, что надо брать у них благословение. Их уста все время заняты разговором с Богом. Поэтому и неэтично. Церковный этикет обращает внимание на то, чтобы не здоровались со священником, не спрашивали, как дела. Брали благословение. Священник хоть и в теле находится, но он исполняет ангельское служение. Какие дела у него? Вот у него его дело благословлять, его дело служить Богу. Служить ближнему, чтобы приводить этого ближнего к Богу. Поэтому почаще видишь на улице священника. В Греции этого не стесняются. Там идет там целая рота солдат или моряков. Видит священник, идет по другой стороне улицы. Старший, кто с ним идет, дает команду вольно, они расходятся, берут благословение, потом опять строятся, идут дальше. Почему у нас такого нет? Ну, у нас понятно, почему нет, потому что еще...
70 лет.
Да, 70 лет вавилонского плена. Вот этого. Так что не помешает благословение взять.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Фома, вы знаете, в приходской жизни часто встречается такая ситуация. Рядом с храмом, в каких-то таких прихрамовых зданиях, в трапезной, иногда в каких-то еще пристройках трудятся люди, иногда даже годами, но в храм не ходят. То есть получается, что люди и при храме, но не могут переступить порог храма и начать жить действительно церковной жизнью. Что сказать этим людям и как их страх победить?
Ну, страх вообще неплохо. Страх – это хорошо, но страху рознь. У святых отцов написано, начало добра – это страх Божий, конец добра – это любовь к Богу. Поэтому вот если эти люди спрашивают о помощи, чтобы подскажите нам, помогите, тогда можно им сказать, что да, страх – это хорошо, нельзя быть бесстыдным. Нельзя быть бесстрашным. Это природа человека. Вот, и она, вот этот страх постепенно-постепенно он перерастает. Но сразу нельзя его перешагнуть там каким-то. Вот. А с другой стороны, вот если, конечно, люди спрашивают, надо сказать о милосердии Божьем. Что бывает, да, на самом деле человек думает, что ему нет прощения за что-то, что это не для него, вот это все вокруг, там, ничего подобного. Христос пришел ради грешников. Вот ради этих людей, которые вот наделали всяких дел таких, ради них. Если бы не было этих людей, он бы не приходил бы. Смысла не было. Смысл был как раз в том, чтобы вот этим людям помочь. Не праведникам, а вот грешникам именно. Поэтому и нужно помнить, что надо каждому себе это запомнить, что он пришел ради меня. И мне нужно воспользоваться этим. Нельзя это вот чтобы осталось. Он ради меня пришел, а я пренебрегаю это. Он же ко мне тихонько стучится, там, разными способами. Там, или я услышу звон колокольный, или передачу увижу по телевизору, или увижу священника, или там, ну, или, может быть, я посмотрю на небо и подумаю, какая красота. Или еще что-то, услышу птицы, как поют. Много разного, как это, как Господь стучится в сердце человеку.
Батюшка, звонок у нас на линии, мы примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Лидия, я Святки, Святский край. Я несколько раз была уже на причастии, и в очередной раз хотела еще раз причаститься, но понимаю, что исповедь, которая перед этим необходима, обернется тем, что я буду причислять старые грехи, которые были проговорены заранее. Вот. А так, каноны почитала, пост соблюдала, и очень хочу причаститься.
Хорошо.
Ну, вот это вот проблема с исповедью.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну, не проблема, на самом деле, просто надо вам знать, что те грехи, которые вы исповедовали, они уже прощены, и если вы их больше не повторяли, на исповеди говорить их больше не надо. Вот это надо знать. Но если совершил повторно после исповеди грех, нужно опять исповедоваться. И хорошо, что вот чувство стыда есть у человека. Я не про этот случай вообще. Чувство стыда – это хорошо, стыд – это нельзя терять. Нельзя к исповеди относиться так, как бы ногой открывать дверь, когда идешь на исповедь. Нельзя с таким чувством идти, со страхом. Узкий вход в Царствие Божие. Вот такой закон. Но, с другой стороны, когда человек этот узкий вход проходит, он получает свободу. Вот другого никак, ничего нет на свете и не будет. Такой закон Божий. Поэтому вот ей не нужно думать о том, что вот опять повторять эти грехи, повторять не надо.
А как научиться видеть свои грехи?
Как научиться видеть грехи свои? Ну, во-первых, жития святых. Во-вторых, или наоборот, во-первых, творение святых отцов. Сейчас столько возможностей. Пожалуйста, читай, читай. Бывает, что вспоминаешь, память помогает. Человек, когда начинает ходить в храм, память начинает воевать. Память начинает воевать, может, лукавые помогают в этом, есть, чтобы смутить человека. Вот видите, женщина вот из Вятки, которая, ее же лукавый смущает. Как вот она доброе дело задумала и правильно причащается, пускай это же для нее, это истинная пища и питье, причастие. А лукавый ее смущает, нет, вот это, хорошо, что она открыла это. И это надо открывать. Вот у нас была страна советов, но каких советов? А на самом деле это хорошее дело – советоваться. Советоваться со священником, советоваться с кем-то человеком, который адекватный христианин. Бывают такие, что называют себя православные активисты. Это ужас ведь. Это ревность не по разуму, от таких надо прятаться. Или лучше, наоборот, спецслужбам заниматься этими людьми. Потому что там вопрос, откуда у них деньги вот, на эту организацию. Вот, эта женщина молодец, что она открылась. Не надо в себе это держать, нужно советоваться. Но опять советоваться, советников. Друзей пускай много, а советник пускай кто-то один, кто разбирается. Вот я думаю, она дальше так и будет делать. И причащаться будет, и спрашивать совета. Но тут, с другой стороны, есть такое, что люди начинают злоупотреблять этим. Без конца сыпать вопросами всякими. Уже такими вопросами, которые, ну, глупые просто. Вот, бывает тут другая крайность. Бывает, лукавый этого человека использует, чтобы священника, вот, как это помягче выразиться, довести до коления, до кипения. Вот, совопросник. Вот, говорится, вопросник – это же дьявол, он бесконечно может вопрос кидать, не устанет. У него же разум ангельский, архангельский, но падший. Вот так вот. Молодец ты, женщина. Так все пускай спрашивали бы. Вот.
Батюшка, позвольте, еще один вопрос мы из телефонного звонка получим. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Меня зовут Раба Божия Ксения, я звоню из Москвы. Очень хотела узнать, как созерцать молитву, постоянно созерцать.
Спасибо большое.
Понятно, мы встаем с ней во время дня, вечером, да. Но как научиться постоянно в душе носить ее? Что
держать,
это такое?
Держать в уме молитву. Спасибо большое за вопрос. Ну, да, созерцательной молитве.
В общем, немного не так она говорит. Так, созерцать молитву, она имела в виду, как достичь, наверное, уровня созерцательной молитвы.
Созерцательная молитва, она имела в виду.
Ну, это, во-первых, нужно долго упражняться. Когда уже молитва станет природой человека. Я сам этого не знаю. Я это читал. Я не могу сказать, что вот это надо так, сейчас я вам все распишу тут по пунктам. Я читал у святых отцов. Вот «Добротолюбие», пожалуйста, откройте. Там написано, что но человеку, который живет в миру, ему нужно заниматься молитвой деятельной. Ну, вот для начала что? Это молитва устная, то есть читаешь вслух. Берешь молитвослов и читаешь. И приучаешь язык. То есть тело свое через язык приучаешь к молитве такой телесной. Немножко в полголоса произносишь эту молитву, чтобы вот эти силы Духа Святого, которые в этих словах, она вот просветила тело человека. Вот с этого надо начать. Ну, не надо начинать вот именно вот с этих вершин. Вершин как бы и опасно. Опасно то, что вот... Посмотрите на спортсменов, они же не берут какую-то там высоту сразу. Вот пример такой вот для нас. Постепенность нужна, упражнение, постепенность. И не надо себе ставить какие-то такие вот вещи. Надо молитву творить. Она уже потом придет, вот эта созерцательная молитва придет. Как дерево посадили, за ним ухаживают. На второй год же яблоки не ждут. Ухаживают за ним, ухаживают. Потом всему свое время оно дает потом плоды, это дерево. Так и здесь. Начинать нужно с маленького. И, как пишут святые отцы, 15 лет уходит на то, чтобы приобрести внимательную молитву. Ну, может, у кого-то и быстрее. Ну, вот лет 15. И это неплохо, когда человек вот так упражняется. Он же получает, он уже ощущает вкус от молитвы. И это уже неплохо. А что такое созерцательная молитва? Вот преподобный Серафим Саровский. Созерцательная молитва, у него были моменты, когда он работал в огороде у себя. Он же все время упражнялся в молитве. В устной, в телесной, в деятельной. И вот когда были моменты вот этого созерцания, он в огороде замирал, лопату ронял из рук. Но сколько он до этого трудился молитвенно. Вот поэтому надо... читать про тех людей, которые достигли высот вот этих молитвенных состояний, и смотреть, как у них происходило. И обращать внимание на то, что это было не вдруг, раз перескочил. Ну и потом для нас помощью может послужить вот приобретение молитвы вот, противодействие лукавых духов. Одного подвижника спросили, как он научился молитве. Он говорит, бесы мне помогли. Они все время на меня нападали, все время вот смущали меня. И я вынужден был как дышу, так и молиться. Бесконечно. И я привык потом. Бесы на свою голову. Но бесы же не знают, что внутри у человека. Один Господь знает. И вот Господь им попускает для того, чтобы человека научить. Господь их использует, их силу против них самих. А они не знают, несчастные.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Фома, у нас снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я звоню с Алтайского края, город Барнаул.
Задавайте ваш вопрос, да.
У у меня вопрос, он, конечно, не по теме, но скажите, пожалуйста, мой знакомый человек неправильно ушел из жизни. Как я могу, вот я понимаю, что в церкви это уже невозможно, вот в домашней молитве, да, возможно как-то, ну, помочь ему там, отмаливать, помогать, как это возможно? Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, у нас есть чин молитвенного утешения. Я так понимаю, неправильно она имеет в виду самовольно. Ну, то есть, думаю, я думаю...
Может быть, в состоянии алкогольного опьянения?
Состояние алкогольного опьянения не лишает человека церковных молитв. Потому что мы смотрим на намерение человека. Алкогольное опьянение, намерение было какое? Человек, у него нарушение в организме, это же лечится дело. У него в мозгу нарушение происходит, длительное, серьезное лечение. И вот человек вот эту радость хочет почаще испытывать, которая при употреблении алкоголя происходит, вот этот процесс в мозге.
Ну, здесь, наверное, да, самоубийство.
Да, если было самоубийство, тогда нужно совершать чин молитвенного утешения. Есть такое общее правило для Русской Православной Церкви. Это оно везде одинаковое, это правило. Можно обратиться, если в церкви, где она, ну вот, посещает для молитвы, не могут ей ответить, надо обратиться в епархиальное управление по месту жительства ближайшее. И там уже ей все разъяснят. Или если там не получится, пускай нам уже позвонит сюда. Вот, мы ей или по электронной почте как-то это отправим. Но есть надежда, что можно за этого человека молиться, и есть, скажем так, инструменты для этого. Чин молитвенного утешения благословляют свечи ставить в храме за упокой. Традиционные записки вот эти не подаются. Но читается молитва преподобного Льва Оптинского и краткое богослужение в храме совершается. Его можно совершать многократно. Называется оно чин молитвенного утешения. Вот так.
Спасибо, Господь, батюшка. Отец Фома, позвольте, я задам вопрос, который к нам пришел через группу ВКонтакте. Раба Божия Людмила задает вопрос. При выносе святых даров для причащения в воскресенье очень хочется встать на колени. Что я делаю? Большое ли это нарушение? Или это возможно, состояние такое молитвенное, и очень хочется встать на колени при выносе даров. Ну, батюшка, от себя дополню. Устав и общее правило поведения в храме для новоначального. Обязательно ли, или вот можно себе позволить вот такие несколько эмоциональные поступки?
Ну, вот я, например, в храме служу по воскресеньям, по праздникам. Устав не дозволяет земные поклоны делать. Но я не могу себе позволить, я когда причащаюсь в алтарь, я не могу себе позволить не делать земной поклон. Я делаю земной поклон, и я знаю, что я нарушаю устав. Но тут такое дело, все-таки тот, кто на престоле, вот кого я хочу принять, он больше устава все-таки. Вот поэтому я думаю, ну, греха, наверное, не будет с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было разлада для кого-то соблазном, он не послушает. Если есть возможность, может быть, ей куда-то там, если храм большой, где-то спрятаться, сделать земной поклон. Но вот мы, вот я и наши ребята, алтарники, которые в храме со мной служат, мы все делаем земной поклон при причастии. И наши прихожане, я смотрю, кто может по состоянию здоровья, когда вынос, они тоже делают земной поклон. Я, например, никого за это не осуждаю. Но это, может быть, мое личное мнение, но я вот знаю, что в церкви у нас как бы особо так вот все-таки не закручивают гайки. Есть вещи, которые, конечно, нельзя поменять, но вот насчет этого, я думаю, она не согрешает, вот, или он, кто там спросит?
Она.
Да, так что я думаю, можно делать знак.
Батюшка, и вот в дополнение еще один вопрос, там же в группе ВКонтакте, о свободе. Как раз чем отличается мирское понимание свободы, вседозволенности от церковного понимания свободы?
Церковное понимание свободы в Евангелии Господь озвучил. возьмите иго мое на себе, научитесь мне, я как кроток есть, мне смирен сердцем. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вот, с одной стороны, это не свобода исполнения заповедей, а ограничивает человека в поведении. С другой стороны, вот парадокс в том, что именно вот это ограничение дает человеку свободу. Ограничение телесных каких-то, и даже не телесных, и душевных каких-то вещей, дает человеку свободу духа. Вот, видно, свобода все-таки это не просто слово какое-то, вот, а это все-таки состояние радости. Радости подлинной, а радость духовная, когда человек ее переживает после всех вот таких подвигов, каких-то самоограничений разумных в церкви, которые есть, он, человек, пережив эту духовную радость, он понимает, что эта радость, она больше всех каких-то таких свобод, которые там общество свободное от ограничений предлагает человеку. Потому что, ну, это тупик. Тупик человека, который все себе позволяет, но приходит в тупик, опустошается. И часто мы видим, что человек заканчивает жизнь самовольно. А даже, можно сказать, не самовольно, он уже находится под властью нечистых всяких духов. Вот какой бывает итог печальный. Поэтому вот, с одной стороны, ограничение, дающее свободу. Мы уже говорили сегодня, узкий вход в Царствие Божие. Вот такой закон. Вот Бог, создав нас, Он ведь не так наугад как-то там нас сделал. У Него-то все это под контролем. И Он сказал: человек, ты хочешь быть счастливым? Так живи. Ну вот свобода, свобода, вот мы и пользуемся как?
Не всегда так. Батюшка, у нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Татьяна Михайловна, звоню из Чебоксар, город Чебоксары.
Очень приятно. Задавайте ваш вопрос.
Вот, я хочу батюшке Фоме задать вопрос. Когда, например, вечерние, я каждый день читаю вечерние молитвы и утренние, но у меня бывает давление, я заменяю иногда семейным правилом Серафим Саровского. Вот можно это делать или нет?
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Можно, если у вас состояние здоровья не позволяет, можно и нужно. Можно молиться, даже если еще тяжелее себя чувствуете. Можно даже лежа молиться, когда уже лег спать. Можно просто перекреститься, сказать: «Господи, прости меня грешно», и заснуть, если сил нет. Бог не требует от человека непосильных каких-то трудов. Поэтому как можешь, так и молись. Потом, по-моему, митрополит Филарет Московский сказал: лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать про ноги. Поэтому вот нужно внимание направлять все-таки вот в словах молитвы, чтобы ум был, а не в том, чтобы быстрее бы все это там правило свое большое прочитать. В общем, можно.
Спасибо. Можно. Позвольте еще один вопрос задам из группы ВКонтакте. Раба Божия Любовь задает такой очень емкий вопрос. Как побороть гордость, гнев, осуждение, самолюбие, помыслы?
Как? Терпением. Терпением. И не просто терпением тупым каким-то. Мы сегодня говорили про то, что без меня не можешь делать ничего. Все это человеку помогает победить Христос. Но самолюбие – это по-другому. Что это такое слово означает? У святых отцов самолюбие – это излишнее любление плоти, ее покоя. Вот. И тут надо уже рассуждать. Вот. Мы только что говорили, что женщина по состоянию здоровья сокращает правила, покороче делает. А с другой стороны, может быть, человек как бы из-за лени, неохоты. Тут нельзя уже сокращать правила, тут себя нужно понуждать. Вот поэтому понуждением себя Царствие Божие нудится. нудится, значит, себя заставлять нужно. Не хочешь? Надо. Надо. Любое дело хорошее, да и какое-то обычное, всегда с понуждением. Посмотрите на детей. Ничего не хотят делать. Носились бы, не остановишь. Но надо их воспитывать как-то. И вот их все надо заставлять делать. Вот это дети, на которых мы смотрим. Бог на нас также смотрит. И ангелы. Нас тоже все надо заставлять делать. И поэтому у нас есть какие-то знания и есть какие-то обстоятельства, которые нам помогают. Но еще наше волевое участие, наша воля. Мы рассуждаем. Хочется все-таки жить вечно и радостно, не мучиться. Ладно, потерплю 80 лет, буду молиться. И вот это все и побеждается. Помыслы, значит, на практике надо их открывать. Помыслы открывают, приходят на исповедь и исповедуют в том, что вот я вот грешу вот постоянно вот в помыслах. Я нахожусь в таких, услаждаюсь ими. Если, конечно, услаждаешься. Если не услаждаешься, а просто они достают, тогда нужна молитва. Устную молитву, про которую мы сегодня тоже говорили. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. И раз, второй, третий, пятый, десятый и почаще находить место себе уединенное и читать, и читать, и читать. И так увлечешься, что и вообще забудешь про все. Не только про помыслы, а вот настолько это хорошо, и захочешь еще молиться. Гнев, осуждение. Но осуждение, с этим бороться не надо. Это надо направить на себя просто. Это черта человека. Гнев, осуждение – это все черта нашего с вами характера. Но только нужно направить гнев против того, что я себе послабляю, я себе дозволяю то-то и то-то и то-то. Нужно это направить внутрь себя, себя активизировать против всего этого. Ну, осуждение тоже. Тоже на себя. Нужно тут просто... Разум должен над всем этим стоять. А разум, он не будет над этим стоять, если ему не преподнести это откуда-то. Вот я это в книгах прочитал, все. А сам также раньше думал, как быть, что делать. Открываешь книжку, читаешь у святых отцов, а начинается сразу. Хочешь ее открыть, думаешь, да надо тебе это. Потому что польза будет. Мне сразу тут стоит этот... Да чего ты там? Зачем тебе это лучше? Там мы это сделаем, там. Новости посмотри в интернете какие-нибудь. Спорт. Чего ты добротолюбие читаешь? Вот и все. А там все есть. Что там еще? Гордость.
А все. Ну, гордость.
Ну, да. Гордость, понятно. Ну, чем гордиться? Мы как-то говорили, что ну вот жизнь нам дал Бог. Если бы не Бог, нас бы не было бы просто. Вот он решил, вот, что вот он наслаждался бытием. Не было ему скучно, потому что он абсолютный. Мы не знаем, какой он. Но вот знаем, что он абсолютный, совершенный, ни в чем не нуждается. И вот он захотел, чтобы кто-то тоже наслаждался бытием. Создал человека. Для человека создал весь мир. С природой, со всеми небесными светилами. Все создал для человека и дал это человеку, чтобы он наслаждался бытием. Это все Бог создал. И дал мне жизнь, и это дал. Чем гордиться? Отец Кирилл Павлов говорит, гордись тем, что ты сделал до рождения.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас последний звонок еще есть. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Да, я уже представилась девушке. Я звоню из Подмосковья, да.
Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Вы в эфире.
Я Наталья из Подмосковья. У меня умер муж 7 дней назад. Да, очень мне тяжело. Вот, он был человеком верующим. Вот, но в Великий пост не успел причаститься, пособороваться, умер внезапно. У него сердце больное, поэтому скоропостижно. Я бы хотела попросить молитву всех православных христиан за раба Божьего Николая. Вот. Он был человеком светлым, мудрости, много грехов было у него и у меня. Потом мы повенчались, покаялись, я еще не совсем, не во всем помолиться. И как, и чтобы вы мне сказали, как мне о нем молиться. Угу. Я читаю псалтырь.
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Пожалуйста.
Значит, как молиться? Читает псалтырь. Это отлично, это частная молитва. Выше частной молитвы, наверное, вот как псалтырь, нет. Есть еще общественная молитва. На общественной молитве самое высшее – это проскомидия, вынимать частицы, когда подаешь записку. Поэтому так и пускай продолжает псалтырь и на обедне проскомидия заказывать службы, чтобы вынимали частицы. Вот. Ну а что еще можно сказать? Ну, раз попросили, мы всегда ждем, когда нас попросят. И мы молиться будем все, и кто услышал, я уверен, православные христиане всегда отзывчивы. Удивительно, я помню, когда начал ходить в церковь, я увидел, что самые лучшие люди в церкви. Такие простые, как я досмотрел, так на них, чем они одеты там, что за прически. А потом так общался с ними, когда я увидел, что это вот сокровище. Сокровище на земле, вот. Это, кроме церкви, я не встречал таких людей нигде. Но я не к тому, что вот я в церкви сейчас. Я же был вне церкви-то. Я хотел и служить в КГБ СССР. Я после армии пошел в вышку, хотел поступить. Пришел в наше местное управление. Говорю, я хочу в высшую школу КГБ поступить. Они говорят, ладно, заполняй документы, проходи медкомиссию. А потом проверили меня всего. Говорят, у тебя же плоскостопие. Иди в вуз в советский, мы тебя заберем. А я хотел идти в Альфу попасть, заложников освобождать. А попал куда? Альфа и Омега. Вот стоит к Богу обратиться, Он тебе даст больше, чем ты даже себе представляешь. Даже так, как вот у меня мама однажды сказала, бедный ох, и услышал Бог. Вот завтра мы поминаем усопших. Вот, я хочу вспомнить такую историю одну. Я пообещал прихожанам, что я им расскажу через прямой эфир. Ну, это, я думаю, всем интересно. Будет факт из жизни Олега Табакова. Я был лично свидетелем. Однажды мы с ним встречались. Это было в Саранске. Я был ключарь Федерального собора. И я сопровождал его по собору. Все рассказывал. Ему было тогда больше 75 лет. Это был примерно 2010 год. Я все рассказал и говорю, у вас есть желание подняться на смотровую площадку, посмотреть на Саранск сверху? Он так с юмором говорит, желание есть, говорит, сил нет. А потом говорит, ну ладно, пойдем. Поднялись мы наверх, все, я так показываю, рассказываю. И вот все рассказал, спускаемся. И он так попросту, так искренно, натурально очень запился к себе под нос. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение славим. Я про себя удивился, надо же, думаю, артист. А ведь не все люди вот знают вот эти слова. И он еще мелодию ведь грамотно спел. И без какого-то там этого пафоса он так это себе под нос. Так. Вот чувства у него такие. Он по храму походил, вот, и он так запел. Я об этом сразу вспомнил. Когда вот в новостях стали передавать, что в понедельник на крестопоклонной седмице отошел к Господу Олег Табаков. Я думаю, надо же, мне это сразу в памяти. Вот тот момент и вот этот, что в понедельник ведь тоже пели на службе кресту. Сегодня последний раз пели утром и занесли крест в алтарь. Вот интересный момент. И таких моментов у нас в жизни все-таки много. И я о том, что Бог очень близко с нами. И нам нужно быть осторожным. Он везде. Не надо забывать об этом. Ну, первые шаги в храме. Вот люди, звонки вот, были эти. Все это первые шаги. Они все разные. У всех разные. И трудно сказать, вот, нет, первый шаг должен быть таким. Ну, делай такой, как у тебя. Вот, считай, что это твой первый шаг. Но лучше, конечно, когда родители начинают уже ребенку так горизонт такой вот показывать. А еще лучше, когда вот еще лучше и некуда.
Время наше истекает, к сожалению. Благословите нас на прощание.
Да, молитвами Богородицы, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.